Глава 12. В доме Джулой. Фигура, видневшаяся в темноте дверного проема, не двигалась и не говорила ничего, пока путники шли по длинному дощатому мосту, тянувшемуся от края озера до самого порога. Саймон следовал за Бинабиком, стараясь не причинять боли маленькой Лилит, и удивлялся, почему эта женщина, Джулой, не устроит у себя более постоянного моста, но хотя бы с веревочными перилами. Его усталые ноги скользили по узким доскам. «Я думаю, это потому, что у нее бывает мало гостей», — размышлял он, глядя на быстро темнеющий лес. Бинабик резко остановился у первой ступеньки и поклонился, чуть не сбросив Саймона в воду.
«Валада Джулой!» — провозгласил он. «Бинабик Ментахонис спрашивает твоей помощи. Со мною приведенные путники».
Фигура в дверях отступила на шаг, освободив проход.
«Избавь меня от набанайских учтивостей, Бинабик».
Это был хрипловатый музыкальный голос, с сильным и необычным акцентом, определенно женский.
«Я ожидала тебя. Контака была здесь уже час назад».
На берегу, на другом конце моста, Контака насторожилась.
«Конечно, я приветствую вас. А ты думал, что я выгоню усталых путников?»
Бинабик вошел в дом. Саймон, отстававший на шаг, заговорил. «Куда мне положить маленькую девочку?» Пригнувшись, он вошел в дверь и быстро оглядел комнату с высоким потолком, на которой отбрасывало тени пламя множества свечей. Тогда перед ним встала Джулой. На ней было грубое платье из серо-коричневой ткани, неуклюже перевязанное обрывком веревки вместо пояса. Она была выше тролля, но ниже Саймона. Широкое лицо покрыто темным загаром. У глаз и уголков рта разбегались лучики морщинок. Коротко остриженные темные волосы сильно тронула седина, так что она выглядела почти как эдонитский монах. Но поражали ее глаза. Круглые, с тяжелыми веками желтые глаза и черные, как смоль, зрачки. Такие мудрые древние глаза могли принадлежать старой горной птице, и такая сила была за ними, что юноша замолк на полуслове. Ему казалось, что его измерили, вывернули наизнанку и вытряхнули, как мешок, и все это за одно мгновение. Когда она, наконец, перевела взгляд на раненую девочку, он почувствовал себя выжатым, словно пустой винный бурдюк.
«Этот ребенок ранен», —
она не спрашивала, а утверждала. Саймон беспомощно отдал ей Лилит, и тут вперед выступил Бинабик.
«На нее напали собаки», — сказал тролль. «Имеющие клеймо Пикабурь!»
Если он надеялся встретить изумление или страх, то его ожидало тяжелое разочарование. Джулой быстро подошла к соломенной подстилке у дверей и положила на нее девочку.
«Найдите еду, если вы голодны», — сказала она. «Теперь мне надо заняться делом. Вас преследовали?»
Бинабик торопливой скороговоркой рассказывал о последних событиях, а Джулой бережно раздевала бесчувственное тело ребенка. Вошел Малахиас. Он сел на корточке около подстилки и стал смотреть, как Джулой промывает раны Лилит. Когда он наклонился слишком близко к сестренке, мешая движениям Валады, она мягко положила ему на плечо веснушчатую загорелую руку. Несколько секунд она не отводила глаз и не отнимала руки. Наконец Малахиас поднял голову и вздрогнул. Потом он еще раз взглянул на Джулой, и что-то, казалось, промелькнуло между ними. Какое-то безмолвное понимание. Потом мальчик отвернулся и сел, прислонившись спиной к стене. Бинабик палкой пошевелил поленья, пылавшие в глубоком земляном очаге. Дым, которого было на удивление мало, поднимался к потолку. Саймон подумал, что там, наверное, есть труба, незаметная в пляшущих тенях и отблесках. В доме была всего одна большая комната, и она чем-то напомнила Саймону студию Моргенса. Множество странных вещей висело на глиняных стенах. Аккуратные пучки засохших веток с листьями, высушенные цветы, осыпавшие пол дождем лепестков, длинные скользкие корни, по виду только что вытащенные из озера. Огонь играл отблесками на полированной поверхности многочисленных маленьких звериных черепов, но ему никак не удавалось проникнуть в темноту пустых глазниц. Одна из стен была целиком разделена пополам огромной полкой, сделанной из натянутой на раму коры. Она тоже была вся заставлена разнообразными загадочными предметами, шкурками животных, связками палочек и костей, красивыми обточенными водой камнями всех форм и расцветок, аккуратно сложенными в одном месте пергаментными свитками, лежащими ручками наружу и напоминающими вязанку дров. Полка была так завалена, что Саймон не сразу понял, что на самом деле это письменный стол. На нем лежала еще пачка тонкого пергамента и стояла чернильница, сделанная из маленького черепа с воткнутым в нее гусиным пером. Контака тихо заскулила и ткнулась носом ему в бедро. Саймон почесал ее за ухом. На серой морде оставались порезы, но вся шерсть была теперь тщательно очищена от засохшей крови. Саймон отвернулся к другой стене и посмотрел в одно из маленьких окон. Свет свечей, горевших в доме, образовал на воде два длинных неправильных прямоугольника. В одном из них, как бы зрачком светового глаза, виднелся долговязый силуэт Саймона.
«Я согревал очень немного супу», — сказал у него за спиной Бинабик, и в бок юноши ткнулась деревянная миска. «Я сам имею в нем большую нужду». Тролль улыбнулся. «А также и ты, и все прочее. Я питаю надежду никогда за всю мою жизнь не иметь такого дня больше».
Саймон подул на горячее варево, потом осторожно пригубил. Жидкость оказалась тягучей и немного горьковатой, как сидр элисиаманцы, подогретый с пряностями.
«Здорово», — сказал Саймон и отпил чуть-чуть.
«Что это такое?»
«Я думаю, об этом лучше не спрашивать»,
— озорно улыбнулся Бинабик. Джулуи подняла глаза от матраса, на котором лежала девочка, ее густые черные брови съехали к переносице. Она сердито взглянула на Бинабика.
«Прекрати этот роль! У мальчика начнутся желудочные колики!»
Джулуи раздраженно фыркнула.
«Медвянка, одуванчик и костяника — вот все, что туда входит, мальчик!»
Бинабик пристыженно вздохнул.
«Извини, Валада!»
— смущенно сказал он. «Мне нравится!» — воскликнул Саймон, огорченный, что каким-то образом обидел Джулой, пусть даже и всего как жертва шуточек Бинабика.
— Спасибо, что приютили нас. Меня зовут Саймон.
— А-а-а, — проворчала Джулой и вернулась к обработке ран своей пациентки. Впав в замешательство, Саймон в гробовом молчании доел суп. Бинабик взял миску и снова наполнил ее. Эту ожидала та же участь. Бинабик короткими пальцами расчесывал мех контаки и бросал в огонь найденные в нем сучки и колючки. Джулой молча накладывала повязки Лилит, а Малахиас внимательно следил за этим. Прямые темные волосы упали ему на лоб. Сверчки и другие ночные певцы заполняли непроглядную ночь печальным звуком своих голосов. Саймон в изнеможении провалился в сон. Сердце его билось теперь медленно-медленно. Когда он проснулся, кругом была еще глубокая ночь. Он тряхнул головой, силясь прогнать липкий остаток слишком короткого сна. Прежде чем окончательно проснуться, он долго разглядывал незнакомую комнату, не понимая, где находится. Джула и Бинабик вели тихий разговор. Женщина сидела на высоком стуле, тролль примостился у ее ног, как внимательный студент. На подстилке у двери, обнявшись, спали Малахиас и Лилит.
«Не имеет значения разумие твоих действий, молодой тролль», — говорила Валада. «Тебе сопутствовала удача, что гораздо важнее».
Саймон решил, что невежливо притворяться спящим.
«Как себя чувствует малышка?» — спросил он, зевнув.
Джулу обратила к нему тяжелый взгляд прикрытых веками глаз.
«Очень плохо. Сильно ранена и лихорадит. Северные собаки. У них дурные укусы. Они едят нечистое мясо».
«Валада делала все, к чему она имела возможность, Саймон», — вмешался Бинабик.
Что-то было у него в руках. Тролль шил новый колчан из кожи, не прерываясь ни на минуту. Интересно, откуда он возьмет новые стрелы? А вместо меча... ну, хотя бы нож. У героев баллад и рассказов всегда был острый нож и острый ум. И волшебство.
«Ты сказал ей...» — Саймон помолчал немного. «Ты сказал ей про Моргенса?»
«Я знала и раньше», — ответила Джулой. Огонь окрасил ее светлые глаза в красный цвет. Речь Валады была властной и взвешенной. «Ты был с ним, мальчик. Я знаю твое имя. На тебе знак Моргенса. Я почувствовала это, когда прикоснулась к тебе, принимая ребенка». Как бы демонстрируя, как это произошло, она протянула к юноше широкую мозолистую руку.
«Вы уже знали мое имя?»
«Когда дело касается доктора, я знаю многое».
Джулуэ наклонилась и поворошила огонь, длинный, почерневший от долгого употребления палкой.
«Великий человек потерян. Человек, которого мы не имели права терять».
Саймон помедлил, но любопытство победило благоговение.
«Что вы имеете в виду?»
Он прополз по полу и уселся подле тролля.
«То есть, что значит «мы»?» «Мы» значит «все мы», — отвечала она. «Мы» значит «те, кто не приветствует тьму».
«Я рассказал Джулой, что произошло с нами, друг Саймон», — тихо сказал Бинебик. «Ты не видишь секрета в том, что у меня не имеется объяснений нашим событиям».
Джулой недовольно сморщилась и закутала ноги широким подолом грубого платья.
«Но я ничего не смогла добавить. Пока. По крайней мере, для меня ясны только сигналы погоды, заметные даже здесь, на моем уединенном озере. Гуси, улетевшие с севера 2 недели назад. Да, это истинные знаки. И перемены, которые они предвещают, тоже истинные. Слишком истинные».
Она тяжело уронила руки на колени и сумрачно взглянула на своих собеседников.
«Бинебик прав», — сказала она наконец.
Тролль мрачно кивнул, но Саймон готов был поклясться, что в глазах маленького человека мелькнул радостный блеск, как будто он получил величайший комплимент.
«Все это порождено не борьбой короля со своим братом. Причины глубже», — продолжала она. «Вражда королей может разрушить страну, вырвать с корнями деревья и залить поля потоками крови».
Очередная головня с треском развалилась, посыпались искры, и Саймон подскочил от неожиданности.
«Но людские войны не приносят черных туч севера и не загоняют голодных медведей в берлоге в месяце майя».
Джулой встала и потянулась, широкие рукава ее платья напоминали птичьи крылья.
«Завтра я займусь поиском ответов. Сейчас все будут спать, пока это возможно, ибо я опасаюсь, что ночью возобновится лихорадка ребенка».
Она подошла к задней стене и принялась составлять на полку маленькие баночки.
«Прими мои рекомендации не засыпать так близко к огню», — посоветовал Бинебик. «Очень маленькая искра может без злого умысла поджечь тебя».
Саймон внимательно посмотрел на него, но, похоже, тролль на этот раз не шутил. Юноша оттащил плащ в сторонку и лег на него, скатав капюшон так, что получилось нечто вроде подушки. Потом он накинул сверху свободный край плаща. Бинебик передвинулся в угол, и после некоторой возни и шуршания тоже устроился вполне удобно. Сверчки за окном смолкли. Саймон смотрел на дивный танец теней по стропилам и слушал вой ветра, бессильно бьющегося о стены хижины. Не было ни горящих ламп, ни огня, только луна, бледная, как ядовитый гриб, заливала беспорядок, царивший в комнате, чем-то вроде морозного сияния. Саймон удивленно разглядывал неузнаваемые предметы, загромождавшие стол, кривые штабеля книг, воздвигнутые на полу, как памятники на кладбище. Взор его привлекла одна раскрытая книга, сиявшая белизной, как дерево, с которого содрали кору. В середине белоснежной страницы хмурилось знакомое лицо — человек с горящими глазами и убором из оленьих рогов на голове. Саймон еще раз обвел глазами комнату, потом посмотрел на книгу. Он, конечно, был в покоях Моргенса, конечно, а где же еще он мог быть? В тот момент, когда сознание пришло к нему, когда загадочные силуэты приобрели знакомые очертания колпы и реторт доктора, у двери раздалось какое-то царапанье. Юноша вздрогнул от неожиданного звука, ему показалось, что залитая лунным светом стена безумно накренилась.
Звук повторился.
«Саймон?»
Голос был еле слышен, как будто говоривший прятался от кого-то, но Саймон тут же его узнал.
«Доктор?»
Он вскочил на ноги и в несколько шагов оказался у двери.
«Почему старик стучит? И где это он был? Почему вернулся так поздно? Может, совершал какое-то загадочное путешествие, по-дурацки запер двери и теперь не может войти? Как хорошо, что Саймон оказался здесь, а не то ему пришлось бы ночевать под дверью».
Он торопливо возился с замком.
«Где вы были, доктор Моргенс?» — прошептал он. «Я так долго ждал вас!»
Ответа не было. Когда он, наконец, отодвинул засов, его внезапно охватило странное тревожное чувство. Он не стал открывать дверь, привстал на цыпочки и заглянул в оконце.
«Доктор?»
Во внутреннем коридоре под голубоватым светом ламп стоял старик, завернувшись в плащ с капюшоном, накинутым на лицо. Невозможно было ошибиться. Этот поношенный старый плащ, легкая фигура, пряди длинных белых волос, несомненно, принадлежали доктору Моргенсу. Почему он молчит? Он ранен?
«С вами все в порядке?» — спросил Саймон, распахивая дверь.
Маленькая фигура не шевельнулась.
«Где вы были? Что узнали?»
Юноше почудилось, что доктор что-то сказал, и он наклонился вперед.
«Что?»
Слова, донесшиеся до него, были легкими, голос мучительно хриплым.
«Фальшивый посланник!»
— с трудом разобрал он. Иссохший голос почти прервался, дрожа от невыносимого напряжения. И тогда доктор поднял голову, и капюшон свалился. Лицо, обрамленное прядями белых волос, было черным и обугленным, ямы вместо глаз, полусгоревшая палка шеи. Саймон отскочил, крик застрял у него в горле. Потрескавшуюся кожу прорезала красная линия. Рот существа раскрылся.
«Фальшивый посланник!»
Это был не голос, а задыхающийся шелест.
«Берегись!»
И тогда Саймон закричал. Он кричал, а кровь бешено стучала у него в ушах, потому что обгоревшее существо говорило знакомым, добрым голосом Моргенса. Потребовалось время, чтобы успокоить готовое выскочить из груди сердце. Он сел, прерывисто дыша. Рядом сидел Бинебек.
«Опасность не живет здесь», —
сказал тролль и коснулся холодной рукой пылающего лба Саймона.
«Ты простуживался?»
Джулой подошла к ним. Она поправляла одеяло Малахиаса, когда всех разбудил отчаянный крик Саймона.
«У тебя бывали такие яркие сны, когда ты жил в замке, мальчик?» — спросила она, не спуская с него сурового взгляда, как бы ожидая, что он начнет отрицать такую возможность.
Саймон содрогнулся. Под этим пристальным взглядом он не мог вымолвить ни слова неправды.
«Нет, до последних месяцев перед смертью Моргенса», — ровно сказала Джулой. «Бинебек, если мои знания еще не покинули меня полностью, я уверена, это не случайность, что мальчику приснился Моргенс в моем доме. Не такой сон, как этот».
Бинебек провел рукой по взлохмаченным после сна волосам.
«Валада, Джулой, если ты не знаешь, как могу я, дочь гор? Я, как слепец, ничего не вижу, только слушаю звуки. Я не имею понимания, какая опасность нас окружает. Я только знаю с определенностью, что это опасность. Саймон смотрит во сне предостережение про фальшивого посланника. Но это одна, а мы имеем много загадок. Почему норны? Черные римеры? Мерзкие букины?»
Джулой наклонилась к Саймону и ласковой, но сильной рукой уложила его обратно на плащ.
«Постарайся снова заснуть», — приказала она. «В доме женщины-колдуньи ничто не может повредить тебе».
Она повернулась к Бинебеку.
«Молодой тролль, если его сон так ясен, как он описал, мальчик будет полезен нам в поисках ответов».
Лежа на спине, Саймон видел длинные тени Валады и тролля над огненным сиянием углей. Меньшая тень склонилась к нему.
«Саймон», — прошептал Бинебек, — «бывали еще другие сны очень волнительные? Другие, про которые ты не сказывал?»
Саймон медленно покачал головой. Никогда ничего не было. Ничего, кроме теней. И он устал говорить. Он все еще не мог забыть обгоревшее существо в дверях и теперь мечтал только подчиниться засасывающей тяге забвения и спать, спать, спать. Но это оказалось не такой уж легкой задачей. Он зажмуривал глаза, и перед ним вставали огненные образы трагедии. Он тоскливо ворочался, пытаясь найти положение, при котором расслабятся, наконец, напряженные мышцы, и слышал тихий шелест разговора тролля и колдуньи, похожий на шорох крысы в стене. Потом и этот звук прекратился, и спокойное дыхание ветра снова начало убаюкивать его. Юноша открыл глаза. Теперь Джулой в одиночестве сидела у очага, высоко подняв плечи, словно птица во время дождя. Глаза ее были полуоткрыты. Саймон не мог сказать с уверенностью, спит она или смотрит на догорающие угли и думает о чем-то. Последняя его здравая мысль на сегодня поднялась откуда-то из глубин его подсознания, мерцая, как костер, разожженный над морем. Это была мысль о высокой горе с короной из камней. Это было во сне, правда? Непременно нужно вспомнить. Нужно рассказать Бинабеку. Огонь взвился на вершине горы, погруженной во тьму, и раздался скрип деревянных колес, колес сна. Наступившее утро не принесло с собой солнечного света. Из окошка Саймон мог разглядеть темные вершины деревьев на другой стороне чаши. Все озеро заволокло туманом. Воду было трудно различить даже под самым окном. Переливающийся туман сделал все очертания смутными и нематериальными. На темной линии деревьев застыло бездонно серое небо. Джулой вела Малахиаса собирать целебный мох, оставив Бинабека присматривать за маленькой Лилит. Троллю как будто показалось, что в состоянии ребенка есть улучшение, но Саймон, посмотрев на бледное лицо и слабое движение груди, подумал, что тролль заметил нечто, пока недоступное ему. Он разжег огонь из груды сухих сучьев, которые Джулой аккуратно сложила в углу, потом подошел к Бинабеку, чтобы помочь сменить девочке повязки. Тролль отогнул простыню и осторожно снял бинты. Саймон содрогнулся, но не позволил себе отвернуться. Тело малышки почернело от кровоподтеков и безобразных следов ядовитых зубов. От левой подмышки до ягодицы была рваная рана фут длиной. Когда Бинабек промыл рану и снова перевязал ее широкими полосками ткани, на материи проступили пятна крови. «Ты думаешь, она действительно сможет выжить?» — спросил Саймон. Бинабек пожал плечами, не прекращая обработку мелких ранок и ссадин. «Джулой думает, что может», — сказал он. «Она женщина такая очень суровая, ставит людей не выше животных в своем уважении. Видишь ли, но это уважение весьма высокое. Она не водит битвы за невозможное, я думаю так. Она что, правда колдунья?» Бинабек укрыл ребенка простыней, оставив открытым только худенькое лицо девочки. Рот ее был полуоткрыт, в нем не хватало двух передних зубов. Внезапно Саймона охватила пронзительная жалость к этому несчастному ребенку, затерянному, пойманному, замученному. Как может Господь Узирес любить этот мир, такой мир? «Колдунья!» — Бинабек встал. По дощатому мосту снаружи застучали лапы Контаки. Это пришли Джулой и Малахиас. «Умная женщина она с безусловностью и обладает редкой силой. В вашем языке, если я имею понимание, колдунья — это такое существо, которое есть друг вашего дьявола и делает много зла своим соседствующим. Валада, с несомненностью, не такая. У нее соседями живут птицы и животные, обитающие в лесу. Она пасет их, как очень доброе стадо. Но она покидала Риммергард много лет назад. Много-много лет назад. И переселялась здесь. С вероятностью, люди, которые окружали ее тогда, тоже придумали такую ерунду про зло для соседей. Может быть, из-за этого она появлялась на этом озере». Бинабек повернулся, приветствуя нетерпеливую Контаку. Он почесал ей спину, а волчица утробно заурчала от радости. Потом тролль взял котелок, вышел за дверь и вернулся, набрав воды. Полный котелок Бинабек повесил на крюк, приделанный к тяжелой цепи, повисшей над очагом.
«Ты знавал Малахиаса в своем замке? Так ты говаривал?»
Саймон наблюдал за Кантакой. Волчица рысью вернулась к озеру и теперь стояла на отмеле, время от времени с лаем бросаясь в воду.
«Она что, рыбу ловит?» — смеясь спросил он.
Бинабек терпеливо улыбнулся и кивнул.
«Она много умеет, и это тоже. Так что же с Малахиасом?»
«О, да, я знал его там. Немного. Один раз я поймал его. Парень шпионил за мной. Он, правда, это отрицал. Ты с ним говорил? Он хоть сказал тебе, что они с сестрой делали в Альтхорте и как их схватили?»
Кантака и правда ухитрилась поймать отливающую серебром рыбину, которая бурно трепыхалась, пока мокрая волчица тащила ее к берегу.
«Больше удачи я получил бы, если бы научивал камень петь песни!»
Бинабек отыскал на полке банку с сухими листьями и бросил пригоршню в кипящую воду. Комната тут же наполнилась приятным мятным ароматом.
«Пять или шесть слов сказал его рот с тех пор, как мы произвели розыск на дереве. Но ты есть у него в памяти. Несколько раз я видывал, как он долго смотрит на тебя. Я думаю, что в нем нет опасности. Фактически, я имею такую уверенность. Но за ним надо прослеживать».
Саймон не успел рта раскрыть, как внизу раздался короткий радостный лай Кантаки. Юноша выглянул из окна и увидел, что волчица, оставив на берегу почти съеденную добычу, куда-то бежит по тропке. Она быстро скрылась в тумане, но вскоре возникла из мглы в сопровождении двух неясных фигур, которые, подойдя ближе, превратились в Джуло и Малахиаса, странного мальчика с лисьим лицом. Эти двое оживленно беседовали.
«Кинкипа!» — фыркнул Бинабек, помешивая в котелке. «Великий немой заговорил!»
Вытирая ноги, Джулой просунула голову в дверь.
«Туман», — сказала она. «Лес сегодня спит».
Она вошла, на ходу отряхивая плащ, следом появился Малахиас, который, казалось, снова насторожился. Щеки его порозовели. Джулой сразу подошла к столу и начала сортировать содержимое двух принесенных ею мешочков. Сегодня она была в мужской одежде. Плотные шерстяные штаны, камзол и пара поношенных, но крепких сапог. От нее веяло спокойной силой. Джулой напоминала военного, который уже сделал все возможные приготовления и теперь ждет только начала сражения.
«Вода готова?» — спросила она.
Бинабек наклонился над котелком и принюхался.
«Похоже, что так», — заявил он.
«Хорошо».
Джулой отвязала маленький мешочек от пояса и достала пригоршню темно-зеленого мха, все еще покрытого мелкими капельками воды. Не глядя, бросив его в котел, она затем помешала варево палкой, которую ей подал Бинабек.
«Малахиас и я разговаривали», — сказала она, щурясь от пара. «Мы о многом переговорили».
Она подняла голову, но Малахиас не сдвинулся с места, только щеки его покраснели еще больше. Он сидел на подстилке возле маленькой Лилит и нежно гладил ее бледный влажный лоб. Джулой пожала плечами.
«Хорошо, подождем, пока Малахиас будет готов. А сейчас у нас еще очень много дел».
Она подцепила палкой немного мха, потрогала его пальцем и вычерпала все клейкое месиво в деревянную миску, которую взяла со стола. Дымящуюся миску она понесла к подстилке Лилит. Пока Малахиас и колдунья накладывали девочке припарки из мха, Саймон спустился на берег озера. Снаружи и при дневном свете дом колдуньи выглядел так же странно, как изнутри ночью. Соломенная крыша сходилась конусом, как гигантская шляпа, темное дерево стен было покрыто написанными черной и голубой краской рунами. Он обошел вокруг дома и спустился к берегу, и пока он шел, руны то исчезали, то снова появлялись. Казалось, что сваи, на которых стояла хижина, тоже покрыты какой-то затейливой резьбой. Кантака снова занялась своей рыбой, аккуратно отделяя маленькие кусочки мяса от тонких костей. Саймон сел около нее на камень. Она предостерегающе зарычала, и юноша немного подвинулся. Он бросал камешки в месиво тумана и прислушивался к звукам их падения до тех пор, пока не появился Бинабик, собиравшийся присоединиться к нему.
«Хочешь питаться?»
— спросил тролль, протягивая Саймону хрустящую горбушку черного хлеба, густо намазанную острым сыром. Саймон с удовольствием съел лакомство, а потом они сидели и смотрели, как птицы копаются в прибрежном песке.
«Валада Джулой желает, чтобы ты присоединился к нам, чтобы делать то, что мы имеем должность делать сегодня днем».
«Что делать?»
«Отыскивать ответы».
«Искать? Мы пойдем куда-то?»
Бинабик серьезно посмотрел на него.
«В одном роде да, нет, не посматривай на меня так сердито. Я объяснюсь».
Он тоже бросил камешек в туман.
«Есть одно такое средство — прояснять что-нибудь, когда иначе это очень сложно сделать. Это вещь, какую могут делать очень мудрые. Мой наставник Уке-Кук именовал это «идти по дороге снов».
Но это убило его».
«Нет, то есть...»
— тролль сморщился, подыскивая нужные слова.
«Собственно, да, он умирал на дороге. Но погибель может приходить на любой дороге. Это не значит, что будет умирать каждый, кто ходит по дорогам. В центральном ряду Арчестера людей сбивают экипажи, но многие другие ходят там многие годы, не имея никакого вреда».
«Что она такое, эта дорога снов?» — спросил Саймон.
«Я имею должность первоначально объясниться», — ответил Бинабик с грустной улыбкой, «что сонная дорога имеет больше опасности, чем центральный ряд. Мой наставник научивал меня, что дорога эта как горная тропа, которая очень выше всех остальных».
Тролль поднял руку над головой.
«С этой дороги, на которую попадать очень трудно, можно видеть такое, что нельзя увидеть больше нигде. Вещи, невидимые с дороги повседневности».
«А сны?»
«Меня научивали, что сон — это путь к такой дороге, который имеет каждый человек».
Бинабик наморщил лоб.
«Но когда ты достигаешь ее обычным ночным сном, ты не имеешь силы идти по этой дороге. Ты только смотришь с одного места и потом имеешь должность вернуться вниз. И тогда, — говаривал мне Уке-Кук, — ты часто совсем не знаешь, на что же ты смотришь. Иногда, —
Бинабик указал на туман, повисший над озером,
— то, что ты видишь, — это только дымка. Но мудрый может ходить вдоль дороги, если он имеет искусство взбираться на нее. Он может ходить и видеть все, как оно бывает, как оно меняется».
Он пожал плечами.
«Объяснение затруднительно. Джулой очень много ходила там. Я тоже имею маленький опыт, но я не мастер».
Некоторое время Саймон сидел и молча глядел на воду, раздумывая над словами Бинабика. Другого берега озера было не видно. Саймон лениво подумал, что он, наверное, очень далеко. Его далекие воспоминания о вчерашнем пути были такими же смутными и сырыми, как утренний воздух. Только теперь, когда я об этом подумал, я понял, как же далеко я зашел. Я никогда не мог себе представить, какой длинный путь мне предстоит. А ведь мне надо идти дальше, много-много лиг. Стоит ли все это такого риска? Попадем ли мы в Наглимунд живыми? Почему он должен принимать такие решения? Это просто нечестно. Он с горечью подумал, что Бог, наверное, нарочно выбрал его, чтобы дурно с ним обращаться. Если, конечно, отец Дриазан не врал, что Господь следит за каждым человеком. Но тут было о чем поразмыслить помимо жестокой обиды. Бинабик и Джулой, кажется, чего-то ждут от него, на что-то рассчитывают. Это было совсем новое ощущение.
«Хорошо. Я сделаю это», — проговорил он наконец. «Но сначала скажи мне одну вещь. Что на самом деле случилось с твоим наставником? Почему он умер?»
Бинабик медленно кивнул.
«Мне говаривали, что есть две возможности для событий на дороге, опасных событий. Первое, и это может случиться только с безмозглыми, это то, что если следовать по дороге, не имея надлежащей мудрости, можно не замечать те места, где дорога снов расходится с дорогой повседневности».
Он развел руки в разные стороны.
«Тогда можно потеривать дорогу обратно. Но Уке-Кук для этого имел слишком много ума и опыта».
Мысль о том, что можно оказаться затерянным и бездомным в этих воображаемых сферах, задела чувствительную струну в душе Саймона. Он набрал полную грудь влажного весеннего воздуха и выдохнул.
«Так что же случилось с Сукекуком?»
«Другая опасность, о которой я также имел предупреждение», — сказал Бинебек, вставая, — «что не одни только мудрые и добрые блуждают в скитаниях по дороге снов, но и другие сновидцы, сущность которых опасна. Я думаю, что он встречал там одного из таких».
Бинебек и Саймон по узенькому мосту отправились к дому. Джулой откупорила горшок с широким горлышком, сунула туда палец и зачерпнула липкой зеленой мази, пахнущей еще более странно, чем маховые припарки.
«Наклонитесь вперед», — сказала она и втерла немного мази в лоб Саймона, как раз между глазами, а потом проделала то же самое с собой и Бинебеком.
«Что это?» — спросил Саймон.
Кожа горела, появилось странное ощущение одновременного тепла и холода. Джулой уселась над очагом и жестом приказала юноше и троллю присоединиться к ней.
«Послен, водосбор и кора белого ясеня, чтобы получилась нужная консистенция».
Они треугольником расселись у костра, у ног Джулой стоял горшок с мазью.
«Странно, эта штука действует на мой лоб», — решил Саймон, наблюдая за тем, как Валада подбрасывает в костер зеленые ветки.
Белые клубы дыма взвились вверх, превратив пространство между ними в столб непроглядного тумана. В горящих глазах колдуньи плясали отблески огня.
«Теперь натрите этим ладони», — сказала она, передавая горшочек с мазью. «И мазните губы, но проследите, чтобы ни в коем случае не попало в рот. Совсем чуть-чуть. Так».
Когда все приготовления были закончены, она велела им взяться за руки. Малахиас, не сказавший ни слова после возвращения тролля и Саймона, молча наблюдал за всем этим, сидя на подстилке рядом с ребенком. Странный мальчик был явно возбужден, его губы превратились в тонкую ниточку. Саймон протянул руки, сжав маленькую сухую лапку левой рукой и твердую ладонь Джулой правой.
«Держи крепко», — сказала колдунья. «Ничего страшного не случится, если отпустите, но так будет лучше».
Она опустила голову и начала говорить что-то мягкое, неразборчивое. Саймон не мог разобрать ни одного слова. Он смотрел на движение губ Джулой, на опущенные веки больших глаз. Его снова поразило сходство Валады с птицей, гордой, покоряющей вышину птицей. Он все смотрел, щурясь сквозь колонну дыма, но покалывание на лбу и на ладонях уже начинало его беспокоить. Внезапно стемнело, как будто темная туча закрыла солнце. В одно мгновение все, кроме белого дыма и красного огня, погрузилось в непроницаемую тьму. Веки его отяжелели, и в то же время он был свежим, как после купания в снегу. Стало холодно. Так холодно, что не было сил терпеть. Не выдержав, он опрокинулся назад, и все вокруг покрыла глубокая тьма.